подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами YouTube-канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги. Політичний оглядальник Віталь Циганков. Віталь, привітання.
Добрий вечір.
А так само ведучий YouTube-каналу «Така робота» Тимур Олевський. Тимур, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Владимира Путіна в Москві. Зустріча тягнулася амаль 4 години. Так, глядячи по всім, ніякого нікого винікового комюніке ці пресової конференції не буде, хоча будемо сочити, ми сочимо за стужкою новинок, може, що побачимо, може, що скажуть, але доволі дивний такий формат, напередодні зустрічі, фактично, прийшовши в Кремль, Лукашенко і Путін дали доволі велику пресову конференцію. Виступили з заявами, відказали на питання журналістів, що доволі дивно. Так що, в принципі, певні підстави для того, щоб розважати, ну, чи може спекулювати на кон того, про що ж там вони все ж таки домовилися, підстави є. Я нагадаю, що напередодні цієї зустрічі в Білорусі, не тільки в Білорусі, виказувалися міркування, що в тим контексті, який є, після там всяких рішень, там промовів і так далі, що Лукашенко, ну, грубо кажучи, здасть Білорусь. А менавіта там поставить авіабазу, заведе військовий контингент в Білорусь, там, не знаю, признає Крим, підпише дорожні мапи і так далі. Віталь, от ваша оцінка, в якій ступені от ці страхи, ну, а може у кого-то і сподівання такі були, нарешті станемо разом, чи справдилися вони у вас?
Ну, перш за все, варто справді сказати, що після зустрічі, яка довжилася амаль 4 години, 3 години 55 хвилин, як стверджує канал «Пул першого», то ніяких після зустрічі, ніякої інформації, ніяких заяв обох боків і типової служби боків на момент запису нашої передачі 11 годин увечері не було зроблено. Тому це варто позначити. Напевно, поводлі своєї традиції Олександр Лукашенко буде нешто заявляти, тлумачити виніки перемови, коли вернеться в Мінськ. Що тичиться таких апокаліптичних всяких предсказань, то я їх не поділяв, признаюся, я не бачив для їх підстави. Але, в принципі, ну, гэта такая ёсць некая беларуская традыцыя на кожнай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна. Я магу сказаць, што за апошні там год з лішнім іх ўжо за 15 месяцаў гэта ўжо пятая сустрэча. Гэта, скажам так, мягка, дастаткова інтэнсіўна нават для гэтых двух чалавек. То завсёды некія такія прагнозы альбо апокаліптычныя, альбо проста песімістычныя, яны з'яўляюцца в социальных сетках, у информационной сферы, и это достаточно традиционно. Вот. Но, повторюсь, никаких подстав для таких радикальных неких решений я не бачил, но, кроме того, что Лукашенко сказал, что он примет некий декрет. И вот уже тыдень все политики, политологи предсказывают, что это может быть, и чомусьці, ну, ихняя, скажем, увага в тем лику повернулась на менавіта гэты момент интеграции с Россией. Ну, але для этого, саправды, есть абсолютно нормальные такие тлумачальные подставы. Бо апошний час тема интеграции знову сплыла, тема гэтых так званых дорожных мапов знову сплыла. У Минск приезжал премьер России Мишустин. И плюс само становище Лукашенко, якое зараз многие лишить незвычайно для его слабое у относенных с Кремлем, и она так само штурхала до таких выснов. Слабое, бо нема легитимности с боку властного народа, нема легитимности с боку заходних партнеров, нема махчимости для многовекторности. Все это, безумовно, ослабляя его у отношениях с Кремлем. Все это, думаю, справедливо приводило до таких вот прогнозов, до таких вот выказаний. Ну, але с того, что мы бачили сегодня, я могу выделить такие слова Лукашенко. Он сказал, напевно, 26 и 27 программ мы уже узгоднили на уровне урадов. Немного засталося, 2-3 вельми серьезные программы экономичного характера, у тим лику и податка обкладания. Толькі варта нагадаць, што ў 19 годзе, калі пачыналася гэта вся бадзяга з гэтымі дарожнымі мапамі, Лукашэнка казаў, што 30 ўжо узгоднена, а толькі адна засталася. Потым казаў таксама, все узгоднены, акрамя адной двух. Цяпер ужо аказваецца дзве тры не ўзгоднены, у тым ліку падатка абкладання. Так што наконт таго, што на гэты раз ужо нарэшце ўсё папіша, мне зноў такі застаюцца вялікія сумневы.
Тимур, да вас пытанне пра другі сюжэт па важнасці, які прыгучаў на вот этой ці то прэсавай канферэнцыі, ці то брифінгу, ці то стэйтментах, это Донбас. Пуціну задалі пытанне, быў адмысловы журналіст, а вот што вы думаеце на конт запрашэння з боку Зеленскага вас? Он сказаў, мы можем поговорить про наши двухбаковые отношения. Хай в Москву приезжаем, или ласка, сердечно запрошаем. А что тычется Донбасса, хай он размовляет с тамтейшими. Хай он размовляет, назвал прозвище. Отповедно, Пушилин, пасечник. Вот его суразмовцы про Донбасс. А с нами потом, коли спотребится. И цікаво, что Лукашенко, який завсёды, так сказать, демонстрировал, что нет, мы как бы поставщики добрых послугов, мы помиш. Сказал, да, пусть с ними сустракаются в Донбассе, маючи на увазе Киев. И додал еще Зеленскому, пора научиться дипломатии. Так сказать, майстра.
Дипломаты, самый дипломатичный керовник, да.
А с иншего боку, литерально сегодня, за несколько годин до того, как вот отбылась встреча, Шойгу аддаў загад войскам, якія былі сканцэнтраваныя ў Крыме і на мяжы з Украінай, дамоў, на месцы дыслакацыі. Вот как вы аналізуеце, якую выснову вы робіце вот з гэтых двух фактаў? Заявы Пуціна на конт Донбаса, з Лукашэнкі адказу і з рашэння аб адцягванні войскі.
Вы меня спрашиваете, Юрий, да?
Да, да, Тимур.
Смотрите, я внимательно это посмотрел, мне показалось это забавно, в том смысле, что мне кажется, что дело связано с Байденом, и он показал, что в Белый дом вернулся старый, понятный российским домоправителям человек, суть которого они понимают, и который понимает их суть. Это не молодой Обама, который воспитан в совершенно другой среде после холодной войны. Это не Трамп, который преследует исключительно какие-то интересы внутренние бизнеса, ему совершенно наплевать на весь остальной мир. Это такой 80-летний мужчина, который застал войну 5-летним ребенком, который прожил все годы холодной войны, воспитан в этой старой конкретной идеологии противостояния двух великих систем, понимает, о чем говорит Путин каждый раз, когда говорит о том, что партнеры, вы нас услышите, о том, и тут вот то и другое из формата поставим, он прекрасно понимает, о чем идет речь, и умеет разговаривать именно на том языке. То есть, знаете, как один из последних политиков, которому, что называется, они должны были когда-то встретиться, который, вот Путин все время говорит, выходите со мной побороться, выходи со мной на бой, выходи мне, младшего брата, не показывай своего. И тут, наконец-то, нашелся, говорит, выйду я с тобой на бой, дождался ты своего. Дождался он в том смысле, что я думаю, что у них состоялся на днях разговор, суть которого была в том, что то ли достали такие файлы, которые до сих пор не доставали, то ли в ответ на те слова, которые Владимир Владимирович предложил в качестве аргументов силы, если вдруг Донбасс что-то, а Америка что-то не согласится делать, он сказал, а мы пойдем до конца, война так война, окей. Хотите воевать, будем воевать бомбу, сбросим бомбу. То есть он нашел тот аргумент, который в Кремле прозвучал как настоящий, наконец-то нам, как говорится, ответили таким образом, каким мы ждем от вас ответа все эти годы. И это был серьезный силовой аргумент. Хотели драки, вот вам драка. И именно это, собственно, и прозвучало в тех словах Путина, которые сегодня были сказаны. Потому что он совершенно очевидным образом демонстративно самоустранился от решения вопросов Донбасса. Типа, ах, вы так со мной? Решайте тогда сами. Все. Ко мне не звоните. Потому что ему сказали, что по ощущениям, что мы, я не знаю, будем воевать за него. И вот эти вот разговоры, которые сегодня Мария Захарова говорила в МИДе, они ведь очень серьезные. Сегодня Мария Захарова сказала, что мы знаем, что Украина подписывает дорожную карту с НАТО на днях и хочет туда вступить. Ну и дальше она говорила такие свои там уже привычные слова о том, как она обеспокоена этому, как это плохо для Европы и прочее. Но значит что? Значит, видимо, на днях Кремлю сказали, что Украину берем в НАТО. Прямо вот сейчас дорожная карта. Год-два – это страна НАТО. Ну и, соответственно, к ней сейчас надо относиться как к стране НАТО со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если и планы, то планы проверить Байдена слабо, то он показал себя достойным партнером, человеком, который готов это на слабо принять и ответить именно таким образом, каким, что называется, Кремль уже давно хотел бы, чтобы с ним разговаривали американцы. Все разошлись, удовлетворенные собой, войны не будет. Решения никакого не будет. И, видимо, вот эта вот ситуация неразрешенного конфликта, когда где Украина, с кем Украина, Украина с Россией, Украина с Америкой, оно, видимо, разрешилось Украина в пользу, в которую должно было разрешиться. Чем-то окончательно разрешилось. Украина, видимо, с Америкой. В том смысле, что они приняли ситуацию, что, по крайней мере, сейчас это так. Может быть, потом они и попытаются что-то изменить, но сейчас это точно так. Понимаете, какая штука? Вот позвать Зеленского в Москву выглядит не как сила, в контексте всего, что было сказано до, это выглядит как такое микропоражение политическое, потому что позвать Зеленского в Москву, это значит признать его равным себе субъектом политической повестки. Другой вопрос, что Зеленский не будет дураком в Москву, не поедет, а скажет, давайте будем встречаться в третьей стране. Но это не Минские соглашения. Позвать Зеленского, Порошенко в Москву не звали, потому что Порошенко был враг и не партнер, а нелегитимный президент. В Москву можно позвать только легитимного президента. Вот это важный нюанс, который прозвучал сейчас вслух.
Но поскольку мы с Виталем белорусы, то вас про свое пытаемся. Вот с того, что вы сказали, вы снова. Те, может быть, с того, вот как вы интерпретовали, что, умовно кажучи, Лукашенко с Путиным домовился. Что, умовно кажучи, в Беларусь заводится российский контингент. И да, навод не авиабаза, а пехота. Скажем, заводится дивизия, робится пехотная военная база, стоит база, ну, как, скажем, в Гюмри, в Армении. Стоит скромненькая дивизия. Она может пойти на полдень вниз, на юг, коли спотребится, коли начальство загадает. И тогда уже Лукашенко никто не будет пытать. Она просто пойдет. А может не пойти, просто будет стоять дивизия. Вот как вы оцениваете вероятность и маверность того, что так, что яны
на это стоять. А на что это принципиально влияет? Мне кажется, что сегодня...
Для белорусов это мое значение.
Нет, для белоруса это имеет большое значение. Это имеет небольшое значение для Украины. Для белоруса это имеет значение. Может быть, такое и будет. Трудно сказать, о чем они договорились. Но о чем они точно не договорились, это о создании союзного государства. Но зато я, знаете, думаю, о чем они договорились. Я думаю, из этой пресс-конференции, глядя на эти оговорки, можно сделать вывод, что слухи о некой политической модификации системы, которая была бы понятна и подконтрольна России через создание парламентской республики и создание пророссийских партий нескольких, кажется, подтверждаются. У меня такое впечатление, что тот декрет, о котором идет речь, это... Ну, ведь как Путину нужно выстроить в Беларуси такую же синхронную систему, как в России. Российская система управления устроена каким образом? Есть он, есть некий парламент, который полностью ему подчиняется. А в Беларуси так нельзя сделать, потому что в Беларуси Путин не президент. Там можно сделать наоборот. Парламент, который полностью ему подчиняется, и некий он, некий квазипрезидент. И вот это вот ощущение, что управление, интеграция через политические партии, она, видимо, воплощается в жизнь, видимо, об этом будет идти речь. При этом сам Лукашенко никуда не денется, у него будет пост, должность, только Россия получит гарантию того, что она может влиять на внутреннюю политику Беларуси. И до определенной степени она сможет это делать значительно шире, там, гарантировать, что называется, свои инвестиции. Эти слухи ходили из очень надежных источников и в России, и в Беларуси весь год, полгода после начала протестов, после выборов, из того, что я услышал, я подумал, что, наверное, такая конфигурация парламент, где есть две-три крепкие пророссийские партии, составляющие большинство, и некая там небольшая для вида проевропейская сравнительно умеренная сила, типа там Анны Конопатской, это более-менее реалистичная история, которую они пытаются завернуть.
Виталь, у меня для вас питание вот про тему, якая только так краем прогучала. Вчера Путин выступил с посланием, там была невеличкая частка международная, але почалася эта международная частка с чего? Змова супроть Александра Лукашенко, спроба его забойства. Причем сказано амаль прямым текстом, то есть сказано так, вот тут душили, санкции, все, но зараз уже как бы перешли все межи. Кто перешел, як перешел, это не удокладняется. Скажем, сегодня Мария Захарова удокладнила, сказала на наш погляд, хутчэй за все, гэты переворот был организован, ці принамсі проинформованы про его, были заходние спецслужбы. Ну, а белорусская позиция так само ведома, заявы Лукашенко, что без Байдена в огуле это не могло отбыться. Вот. Але вот он приехал в Москву до своего союзника, який вот так его оборонил. И как бы вот на початку эта тема, ну, она как-то не прозвучала. Ну, он сказал, дякую, да, у нас с вами огульные. Але, ну, по идее, можно было поставить это питание в АДКБ, можно было, я ведаю, выслать послов там, выслать дипломатичные корпуса там. Россия могла бы зарабить запад в Раду безпеки ООН, потому что, коли, ну, формально глядеть, ну, да, вот.
Решили. Ну, да, могла бы еще войну Америке объявить в оборону Лукашенко, да? Ну, то есть, конечно, да, конечно, все это, ну, сдается уже, хопить уже вытеснули из его, что могли, с этого лимона, зарабивши свой идеологичный лимонад с этой истории. И при том, что, ну, ободва, конечно, баки на своим, свои сливки сдымают с этого идеологичные. Памятаем, что спочатку российский официальный бок казал, что украинские националисты в этом удельничали. Ну, у них это, так сказать, привязка обовязковая. И теперь уже трошки на заходние спецслужбы. Але, ну, бачим, как просто все с этого отпрацовывали от Соловьева там до Захаровой тоже все это и дни. Вот эту версию. Ну, покольки, мне кажется, головное тут, чему это идеологичное. Но это отказ на то, что, короче, словами Путина, кто так обзывается, то так и называется. То бок Байден назвал Путина забойца, а вот в отказ суместно там белорусские и российские спецслужбы зарабили такие переворот, які теперь могут отказывать Америце, что обы на самой справе хотели забить, там, сказать, керовника незалежной краины. Вот. И, конечно, мне сдается, окромя гэтага ідэалагічнага, ну, лагічна было б, калі так, то сапраўды, што павінна рабіць Беларусь, там, невядома, што ноту пратэста высылаць паслоў, там, высылаць там астатніх дыпламатаў, які яшчэ ёсць, там, ну, карацей, рабіць нейкія захады, але, ну, гэта прыблізна тое, як злавілі вагнераца ў свой час, мы памятаем, за некалькі там тыдняў да выбараў, і сказалі, што гэтыя вагнераўцы, яны збіраліся организовать бойню в центре Минска, я цитую Лукашенко. Ну и потом все это сошло, их отпустили, и за то, что они пришли робить теракты на территории Беларуси, не было ни суду, ни следства, ничего. Так и эта история отпрацовывает свою, скажем так, идеологичную сутность, и, конечно, ну, протяг-то будет для удельников истории, протяг будет сумный, але будут еще и вспоминать это, покольки, ну, зараз такая огульная позиция, антизаходняя, и Москва Лукашенко пришпиливая, и он в дадзеном упадку не может отмовиться, и он и не такий человек, как отмовляться, и он, в принципе, и с задовольнением подхопил бы, и подхопливая эту антизаходнюю позицию в дадзеном упадку, ему нема куда подеться. Так что они разом говорить про коварный Запад, мы памятаем, как Лукашенко в 90-е говорил про монстра НАТО, вот, в певном сенсе зараз это вертается, ну, такая необходимость потреба бегучего моменту, коли Лукашенко, ну, лечит, что лепш ему робить вот такие идеологичные, такие символичные соступки для России, а нереальные. Нереальные соступки по тому же податку обкладанию, по той же военной базе. Лепш я подтримаю все эти российские антизаходные заявы. Лепш я прикину, что я зараз разом с Россией супроть Украины и буду подтримывать любые заявы Путина про Украину, але лепш вот гэта, чем рабіць некие конкретные кроки. Я думаю, такая у его логика.
Ну, там еще цікавий, до речі, сюжет. Вот, коли он казал Лукашенко про интеграцию, он, на мой погляд, ну, другий раз уже. Перший раз, коли приезжал Мишустин, а потом вот повторил. Он, на самом деле, так мягко подколол Мишустина, ну, и, отповедно, Путин. Что, да, такой разумный мужик приехал, так сказать. Лекцию нам прочитал, соправдный академик. Но в устах Путин, то есть в устах Лукашенко и в контексте их отношений с Путиным, ну, это совсем не, как бы, не похвала. А в конкретной плоскости Лукашенко сказал, вот мы пару месяцев там будет форум регионов, мы там же встретимся, а потом, например, к концу года, ну вот подумаем про наши домовленности. Ну, с чего можно сказать, что домовленности в ближайший час никто не собирается подписывать. И лекцию академика Мишустина, ну, ее послухали, сказали, дякую, цікавый вы, хороший академик, можем нашим зробить. Вот. Но, как бы, к реальной политике это не мая никакого дочинения. Тимур, ну, а вот, коли реакция Менску такая, то есть, ну, пропоновали вот какие-то карты, там, все, а гроши дадут? Детское такое питание, дитячее.
Юр, вы знаете, да, я понимаю, но я, кстати, в этом смысле, мне трудно с вами не согласиться. Мне кажется, что нет никаких соглашений, и более того, у меня ощущение, что в России пропадает мотивация видеть соглашение в том виде, в котором касаются белорусы, в чистом виде поглощения, слияния в одну страну. Вот мне очевидно совершенно, что это очень затратно, совершенно неэффективно, очень дорого для западной репутации России, соответственно, тех издержек, которые могут быть в этом случае. И, кроме того, брать на себя сейчас ответственность за нелюбимые, ну, за людей, которые не будут тебя любить, точно никто не захочет, потому что на все-таки управлять людьми, которые его не любят. Ему просто хотелось бы, чтобы его любили так, как он себя представляет. Очевидно, что совершенно он понимает, что любить еще одна большая страна с миллионами людей, которые добавят свои голоса к голосам тех людей, которые вчера выходили на улицы Москвы, чтобы Навального освободили. То есть, чтобы серьезно, вы думаете, что Кремлю хочется, чтобы 25 тысячам людей в Москве присоединилось 2 миллиона людей в Минске? Я уверен, что нет. Я уверен, что если они представляют себе Беларусь как сателлит России, так это максимально связанного сложной политической системой, более сложной. Просто Беларусь так устроена, Лукашенко удалось построить настолько простую политическую систему, настолько прямолинейную, как амеба, что ее невозможно совершенно управлять. Но нельзя управлять сферическим металлическим предметом. А за него зацепиться невозможно. Им нужно сделать, чтобы эта система стала хоть немного сложнее, чтобы у них хоть какие-то крючки появились, чтобы Россия могла за них зацепиться и действительно хоть как-то на это влиять. Ну и плюс через запятую, конечно, максимально плотно связать по линии спецслужб эти отношения, чтобы, условно говоря, силовики были абсолютно прозрачны и понятны друг другу, а политическая система приобрела хоть какие-то очертания, за которые можно ухватиться, потому что Лукашенко удалось... Удивительно, всем после Лукоева назвать. Лукашенко удалось, конечно, выстроить вот этот вот физический, металлический предмет, за который соскальзывает. Понимаете? Ой, там вообще ничего нет. Одна клетка, один человек. Это, конечно, мне кажется, их довольно сильно бесит, и они поняли, что им не нужна ни этот народ, который их не любит, ни этот президент, которым они не могут никак повлиять, а им нужно, чтобы это была некая сложно сочиненная история, такой супер-Татарстан во времена Ельцина, который когда-нибудь лет через 20 можно превратить в послушный свой регион, но лет на 20-30 превратить в регион как бы самостоятельный, более-менее, но все-таки хоть немного управляемый. Квази-Татарстан хотят сделать из Беларуси. В этом смысле я вижу, вот почему перспективы в создании этнических партий и именно в сторону, мне кажется, Лукашенко прогибали, потому что это единственный способ на этом шаре сделать какие-то зарубки, за которые Москва может зацепиться и дернуть. Это, тем более, они делать действительно умеют.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.